Предоставим слово самому Льву Толстому. Он пишет о себе. «Скептицизм довел меня до состояния, близкого к сумасшествию». В своей исповеди он признается. «Я чувствовал, что я не совсем здоров душевно». Ламброза, анализируя Толстого как психиатр, говорит: «Мы имеем дело не с благородным стремлением к познанию, толкающим Толстого к вопросам о цели и значении жизни, но с болезнью вырождающегося, с сомнением и умствованием, совершенно бесплодным». Все это подтверждает сам Лев Николаевич. Так в письме к двоюродной тетушке Александре Толстой от 18 октября 1857 года он пишет: «Надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость». Как раз этим Лев Николаевич и занимался все оставшееся время своей несчастной жизни. Ту же самую мысль, как итог всей жизни, Толстой записывает в дневник ночью 7 марта 1910 года. Говоря об этом, нельзя не упомянуть следующее обстоятельство, оставившее глубокий след в судьбе Толстого. Летом 1869 года Толстой пережил ужас богооставленности. В письме к жене он так говорит об этом. «Было 2 часа ночи. Я устал страшно. Вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал». Через 15 лет Толстой написал рассказ «Записки сумасшедшего». «Этот рассказ, — говорит Иван Бунин, — по сути, есть точное воспроизведение того, что написано в письме к Софье Андреевне». В Библии есть такие слова: «Страх есть лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучение. Ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо, и преследуемое совестью всегда придумывает ужасы». Что произошло с Толстым? Только то, что описывает Библия, ясно определяя причины такого страха. Это не что иное, как греховное состояние души. Вот описание чувства, пережитого Толстым. Только улегся, вдруг вскочил от ужаса, и тоска, такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Жизнь и смерть сливались в одно. Смерть страшна. Что-то раздирало мою душу на части. Ужас. Красный, белый, квадратный. Мучительно. И мучительно сухо и злобно. Ни капли доброты в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Теперь процитируем строки из книги Александры Львовны Толстой «Отец». Она приводит диагноз, который поставил Льву Толстому знаменитый психиатр Росалима. Диагноз неутешительный. Дегенеративная двойная конституция. Паранояльная и истерическая с преобладанием первой. Кстати, потом, годы спустя, Росалима ставил диагноз другому сумасшедшему. труп которого до сих пор находится для всеобщего обозрения на Красной площади в Москве. Откроем дневник Толстого. Полное собрание сочинений. Том 54, страница 31. Запись от 12 июня 1900 года. «Я серьезно убежден, что миром управляют совсем сумасшедшие. Не сумасшедшие или воздерживаются, или не могут участвовать». А незадолго до смерти, 27 июня 1910 года, Толстой делает запись. «Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые достигают своих целей. Происходит это от того, что для них нет никаких нравственных преград, ни стыда, ни правдивости, ни совести, ни даже страха». Толстой очень хорошо знал цену сказанного им. Впрочем, рассуждая о духовно-нравственных исканиях Толстого, не должно упускать из виду некоторые любопытные факты. В его записной книжке есть чрезвычайно интересная запись, датированная 25 мая 1889 года. Вот эта запись. «Ночью слышал голос, требующий обличения заблуждений мира. Нынешний голос говорил мне, что настало время. И в самом деле нечего медлить и откладывать, нечего бояться и нечего думать». Прежде чем говорить о Толстом как о создателе новой религии, упомянем о тех идеях и людях, которые формировали мировоззрение Льва Николаевича. Судя по дневниковым записям середины века, в юности Лев Толстой был увлечен идеями петрашевцев и встречался с некоторыми участниками их кружка, в частности, с Кашкиным, проявляя острый интерес к социальным утопиям своего времени. Некоторое время состоял активным членом общества петрашевцев и Достоевской. Впоследствии, встав на путь покаяния, он назвал кружок петрашевцев тайным сладострастным обществом. Петрашевцы, как известно, исповедовали социализм. Они верили, что социализм есть всеобъемлющее, единственное, истинное учение, которое должно привести общественное устройство в соответствии с земными потребностями человеческой природы. Кстати, петрашевцы, как и декабристы, вдохновлялись масонскими идеями, распространенными в России XVIII века, масонами Радищевым и Новиковым. Новиков был выдающимся масонским деятелем эпохи Екатерины II. Будучи членом ордена розенкрейцеров, Новиков одновременно состоял и во французском ордене мартинистов. В мартинисты Новикова завербовал Куракин, российский дипломат, служивший в одно время послом во Франции. Куракин общался с Сен-Мартеном и был посвящен в тайны ордена и стал его адептом в России. Новиков организовал печатание масонской, антирелигиозной и антимонархической литературы. Другой видный, так сказать, просветитель невежественной православной Руси – Радищев. Будучи в Германии, сблизился с масонскими кругами и по возвращении в Россию в течение 5 лет открыто состоял членом масонской ложи. Радищев декларативно выступил как убежденный противник и монархии, и веры в Бога. Как и Радищев, Толстой испытал воздействие идей Гердера, учение которого непосредственно выражало идеи масонства и пантеистического миропонимания. Гердер был сторонником пифагорейского учения о переселении душ, совершенно чуждого учению христианской церкви. Имя Гердера не случайно упоминается в «Войне и мире». В вариантах романа остались прямые обращения героев Толстого к масонским сочинениям Гердера. В окончательном тексте романа именно идеями Гердера навеяны отдельные фрагменты, посвященные вступлению Пьера в масонскую ложу и дальнейшему участию в масонской организации. Толстой много времени провел за изучением масонской литературы, произведений Новикова, Лопухина и других русских масонов. В начале 50-х годов Толстой внимательно читает масонский журнал «Утренний свет», о чем сохранились непосредственные свидетельства в его дневниках. Это предварило более основательное и углубленное изучение философии масонства в период написания «Войны и мира», а также и в последующие годы. На протяжении всей жизни Лев Толстой не раз обращался к сочинениям Новикова и Лопухина, читал масонские рукописи, изучал многие книги масонов, в том числе изданную московскими масонами в 1784 году книгу Арндта об истинном христианстве. Это был не праздный интерес. Составляя позднее ежедневный круг чтения, а также сборник изречений «Путь жизни», Толстой не случайно включил в них множество извлечений из масонской литературы. Произведений Бёме, Сведенборга, Силезиуса и других мистиков, все свои силы употребивших на разрушение христианства и церкви. Масонская доктрина, как универсальная сверхрелигия, оказала определяющее влияние на мировоззрение Толстого. Здесь должно хотя бы и очень вкратце рассказать о тех, чьими идеалами Толстой руководствовался, а затем и деятельно распространял. Яков Бёме учил, что божество есть первобытное состояние всех существ, не сущность и ничто, и все. Согласно Бёме, божество проявляет себя через огонь, который состоит из двух начал – мрака и света. В этом мы узнаем уже известное учение о тождестве зла и добра. Бёме был видным масоном. Его идеи усвоил Сен-Мартен. Луи Клод де Сен-Мартен. Крупный авторитет масонства. В катехизисе ордена мартинистов говорится: «Если мы испытаем отвращение к тому злу, которое сотворил неприятель, то мы тотчас же утратим все преимущества собственного превосходства». Не правда ли, это очень напоминает толстовскую формулу непротивления злу?